позиции, которая у нас сформировалась в понимании нижней воли, высшей воли, объединения их средств к этому объединению, объяснили, что происходит, собственно, в субботу. Мол, в субботу происходит как раз объединение между верхней волей и нижней, в результате чего мир совершенно по-другому начинает функционировать. Ну, прежде всего, зачем это нужно? Кесар Дезо вовлекается в творение и в определенном смысле исчерпывает свой ресурс. Нуждается в восстановлении, в обновлении. Это обновление происходит благодаря тому, что этот кесар приходит временно, в субботу, в контакт с тем началом, которое совершенно поднято над творением, с высшим кесар, с общим кесар, с высшей волей. А что происходит в результате этого состояния мира, это мы попытались, если я правильно понимаю, зачем нужен был этот пример, попытались понять на примере с тем, что происходит в человеке, когда в нем высшая воля раскрывается в области нижней. Когда нижняя поднимается к высшей, или высшая привлекается к нижней, но, во всяком случае, когда высшая воля вступает в контакт таки с нижней волей и получает возможность раскрываться внизу, раскрываться как свет в сосуде. Происходит полное преобразование человеческого бытия, поскольку пока высшая любовь, то есть продукт высшей воли, не раскрывается в сосуде человеческого существования, не раскрывается внутри человеческого существования, то она сколь угодно долго может находиться на периферии его существования, присутствовать в нем, разумеется, поскольку у каждого еврея есть причастность к этому аспекту, присутствовать в нем на уровне макив, но никаким образом не изменять его существование, не вовлекаться в его служение, ну и вообще в его жизни не ощущаться. А вот когда великая любовь раскрывается в сердце, то тогда существование человека принципиально изменяется. И Рэбе привел мощный пример с тем, как фитиль под воздействием огня приобретает возможность светить. То есть, ну, буквально изменяет свою природу. И раскрытие кесар общего в кесар зо, в русле этого примера, называется огнем, в связи с этим примером, называется огнем. То есть, как человек воспламеняется подобно фитилю, когда те аспекты, отстраненные от первоначально, исходно, отстраненные от его нутра, отстраненные от того, чтобы невозможные к одеванию в его существование практическое, они в нем, да, раскрываются, и каким-то вот невероятным на самом деле образом, если вдуматься, безразмерность раскрывается в его размерности, то тогда в нем происходит такое вот возгорание. Поэтому этот процесс описывается как огонь. И завершающее сокращение я по инерции на прошлом уроке неправильно перевел, вернее, неправильно прочитал, перевел правильно. «Кмоши избайр беза сашем». Я просто отчитался. Означает это, я удалил это в конце предыдущего урока, поэтому вы эту ошибку и не услышите, но я прочитал это, как написано, в книге, как объясняется в книге «Эцхайм», «Кмоши избайр беза сашем». На самом деле «Кмоши избайр беза сашем», то есть анонсирует Рэбе в дальнейшем объяснение более подробное вот этой метафоры идеи огня, как она описывает объединение между нижней и высшей волей. И продолжаем. Находимся на 176-й странице, все той же самой, на третьей строке снизу. «Везеу гамки ныне надлока саминейра», и в этом заключается идея зажигания миноры. Тема нашего предыдущего маймера здесь. Одна из тем. «Киба миноира ксив», ибо относительно миноры написано «Эл мул пне амнейро яиру шивас анейрейс». Ну вот, в данном случае переводить дословно, наверное, большого смысла нет, потому что мы будем каким-то образом интерпретировать слова, входящие в этот стих, но, тем не менее, с точки зрения простого смысла, все лампадки миноры, они должны были гореть «эльмуль пней амнейро», дословно «к лику миноры». Лик здесь, как всегда, синоним внутренности, то есть к внутренней, к центральной ветви миноры, лампадки миноры должны были зажигаться таким образом, там есть споры между мудрецами, каким практически образом это достигалось, чтобы они были, у них был крен в сторону сердцевины, в сторону внутренности. Вот они должны гореть пней аминойра, семь лампад миноры. Первый Раши, Раши объясняет, что шишу кней миноира и ю пойним элнер аимцои, что данное указание Тора следует понимать как приказ наклонить, обратить ветви миноры в сторону центральной ветви. Ваиненки вовк коним гэм вовк цовис дезо. В чем заключается существо этой метафоры с точки зрения в контексте наших размышлений? Шесть ветвей миноры. Ну, наверное, рисунок минора у всех перед глазами. Надеюсь, что у всех перед внутренним взором кошерное изображение миноры, поскольку то изображение, которое присутствует на израильском флаге, против него Ребе гневно и категорически выступал, как против вредного для понимания, поскольку минора храмовая имела совершенно другую конструкцию, другие очертания, что он и доказывает в одной из своих бесед, выступая против вот такого неправильного изображения миноры. То есть, в принципе, светильник, в том числе обладающий семью ветвями, можно изобразить как угодно, но если утверждается, что это минора, то она должна быть изображена именно с прямыми ветвями, которые наискосок отходят от центральной ветви в разные стороны. Так вот, вероятно, этот рисунок у всех все-таки перед глазами есть, поэтому что-то подробно объяснять не требуется. Шесть ответвлений от центральной ветви, боковые ветви миноры. Их шесть. Вот эти шесть боковых ветвей указывают, шесть лампадок указывают, шесть светильников, да, ну, шесть лампадок, указывают на шесть кцовы из дезо, то есть на шесть граней зеранпин, шесть граней зеранпин, то есть, проще говоря, шесть сфирис с хесед поясует. Векона аимцо и губхина с кесар дезо, а центральная ветвь, она же седьмая, ну, вернее, как считать, неважно, центральная ветвь указывает, центральная лампада представляет собой указание на кесар дезо, то есть на тот самый кесар, который снабжает жизненностью, наделяет способностью оживлять и творить. Вот эти сферот зеранпин с хесед поясует. Шикола каним микаблим мимену. И отсюда понятно, почему все лампады должны были обращены быть в сторону центральной лампады. Потому что конструкция миноры описывает данную закономерность. Что для того, чтобы оживлять, боковые ветви, они должны быть ориентированы, обращены к седьмой ветви центральной, от которой они получают. Кигу махтиром канал, которая увенчивает их, ну вот это слово махтиром, лехахтир, увенчивать от слова кесар, корона, ну, то есть которая для них выступает в качестве кесар. Шебыхол мида цорихли из хефец выроцен кадихсив. В чем функция этого самого коронования каждой сферы короной центральной лампады миноры, мы объясняли ее, в принципе, уже выше, что каждая лампада, у нее есть там своя специфика, свое какое-то собственное специфическое существование, свой характер, и она выходит на первый план и включает в себя все остальные начала творящие, если рассматривать 6 дней, 6 сферот зеранпин, как соответствующий 6 дням творения, но оживляющая способность, которая в них присутствует, оживляющая, творящая жизнь их, короче говоря, это то желание божественное, которое в них одевается, направленное на то, чтобы они были. На то, чтобы они были, чтобы они функционировали. Желание. Желание, которое равно для всех этих сферот. Так вот, ибо в каждой, она их увенчивает, ибо в каждой меде необходим хейфец вероцен, необходимо желание божественное. На всякий случай, много раз это упоминали, хейфец и роцен – это синонимы. На русском языке и то, и другое слово будет переводиться как желание, как воля, но хейфец – более внутренняя воля, нежели роцен. Ну так вот, хейфец и роцен изнутри, вовне, Рэба перечисляет аспекты воли, которые одеваются в сфирис. Кадихсив, как написано, колошер хофец вегеймер, стих наш любимый, все, что хочет Бог, делает. Велахен гое кафтейр кемин тапухим болтим тахас шней аканим мимено. И по этой причине был кафтор, наверняка, особенно в связи с тем, что там Раши необъятный в этом месте главы Трума, где описывается Минора, описываются также украшающие, украшавшие ее тело, различные там орнаменты, элементы декора и так далее. Среди этих элементов декора повторяющиеся, слава Богу, то есть там есть несколько всего лишь разновидностей элементов. Вот один из элементов декора – это кафторим. Кафтор на современном языке – пуговица. Ну, в общем, для нас это не играет никакой роли в данном случае. Кафтор в объяснении Раши – это нечто, какое-то подобие яблочка, ну, то есть шарик, опять же, кто видел. Ну, наверняка представляет себе, о чем идет речь. То есть, вот эти вот шары, выступающие на теле миноры в нескольких местах, это и есть кафторим. Кафтор наподобие выступающего яблочка. Тахас шнея каним мимено. Под двумя каним из нее. То есть, что это означает? Вот эти кафторим, эти шарики, они находились на перекрестии, в том числе на перекрестии центральной ветви миноры и боковых ветвей. То есть, боковые ветви отходили как бы из этих кафторим. Метоих акафтойр гою аканим нимшахим, то есть из этого кафтора выходили каним, боковые ветви, мишней цидей канея имцои, с двух сторон центральной ветви, и лах в илах, в ту сторону, в эту сторону. Ваинен кейнис хабрус эльен батахтен ки малидей саруса делисата. И идея заключается в том, что объединение верхнего с нижним, верха с низом, происходит исключительно благодаря побуждению низа. Вникра и лоис ман бе эцхайм. И называется в книге Эцхайм, в Лурианской Кабале, то бишь, называется поднятием женских вод. Ше азай нимшех эсаруса делейла мина эльен, в ответ на что, то есть когда женские воды поднимаются, тогда в ответ поднимаются и привлекаются, вернее наоборот, привлекаются мужские воды. Ну, понятно, согласие этого с системой интимных взаимоотношений между мужчиной и женщиной, вот в ответ на побуждение со стороны женщины происходит ответное движение, ответное шевеление со стороны мужчины в идеале. И эта схема, она является общей для мироздания. То есть с того момента, когда Всевышний совершил со своей стороны первое движение, первый ход, начав творение мироздания, он захотел и установил в мире такую закономерность, что в общем случае, если это возможно, бывают ситуации, когда это, предположим, невозможно, и тогда Всевышний как бы авансом делает свой ход, ход со своей стороны, побуждение свыше без побуждения снизу. Но в общем случае желание Всевышнее, желание Божественное обуславливает потребность в первом ходе, именно совершаемом со стороны низа. То есть, для того, чтобы верх с низом объединился, для этого низ должен немножечко об этом побеспокоиться. Должен проявить инициативу. Эта инициатива может быть ничтожной, а ответ свыше может быть совершенно несопоставимым по масштабу. Но, так или иначе, необходимо побуждение снизу в обязательном порядке. Если женские воды, то есть женское принимающее начало, поднимает свои воды, то есть вот, обращается кверху, выражая некоторую потребность, то тогда в ответ на это верх привлекает свои мужские воды и происходит там, в кавычках, зачатие. То есть объединение женского и мужского начала в нечто единое. Веникра майнд хурин, вот это привлечение, то, что привлекается сверху, называется мужскими водами. Ум из хабрим ман умад, объединяются женские воды, мужские воды и ахдов. Векаинян эйн лихо типу вередес лимайда шейн типаим ойлем кнегдом лимата. И это подобно тому, то есть, ну вот эту мысль выражает высказывание Зоар, нет капли свыше, навстречу которой не поднималось бы две капли снизу. То есть, обязательно должна быть подача снизу, на которую ответ сверху обязательно произойдет. «Ваим кейн бемокем шиеша исруса длейлам мисхабер мисаруса длисата». И коли так, то в том месте, где побуждение свыше объединяется с побуждением снизу. «Ройцу ломер мад уман». То есть, дальше, наверное, так и будем их называть. «Мад майнд хурин». Мужские воды, ман, майн нуквин, женские воды, где объединяются мад, уман и ман. Еишом ойр нихпаль, там есть, создается удвоение. Шикофуль мишнейхам, то есть при пересечении вот этих, вот, то есть когда эти интересы, интерес снизу, ну фактически ман и мад, это интерес снизу и ответный интерес сверху. Когда эти интересы сливаются воедино, то есть женские воды поднялись, мужские воды привлеклись, то создается, ну, некоторое удвоение, понятно. Как в узле, когда связывают две веревочки, то вместе их связывания там веревка удваивается или даже складывается в большее число раз. То есть получается удвоение, ибо получившееся связано из этих двух, веарейзек моя кешер, собственно, вот он и пример с узлом, и это подобно узлу, шикойшим штейхутин, когда связывают две нити, шабиихреах микей макширагу ов вегас йойсер, естественным образом, понятно, теперь начинает быть понятно, при чем тут яблочки, место связи, оно естественным образом толще и шибче, чем одиночные вот эти веревочки, которые вступили в связь, которые были связаны. У аввегас йойсар мишары амкеймес. Место их единения, оно толще и крепче, нежели другие места. И так далее. Шеэйн шом рак худ и ход, потому что там не одна нить, а там нить в некотором сложении. Две нити как минимум, и еще они там сложены, и так далее. Там не одна нить, зэй, ой, зэ, та или другая. Овэмкэйм хибуром гэймашнаэм кэхот. А вместе связи они проявлены как единовременно. Ну, по-моему, метафора понятна уже давно. Вэхэн гойо иня на кафтэйр, бэмкэйм хибур ман умад. И вот кафтэйр, то есть это утолщение фактически стебля миноры на месте пересечения центральной ветви и боковых ветвей. Понятно, что вот этих вот ответвлений было 3/6. Из этого кафтора выходило в разные стороны по 2 боковых ветви, ну и центральная шла в этом месте. Что это за место? Как его описать? Там на уровне огня сверху там они связывались, как-то были обращены боковые ветви к центральной. А на уровне их произрастания, вот на уровне их, где происходило их соединение, слияние, вот на уровне их пересечения в основе, где тело миноры, вот от него отходили боковые ветви. Вот это место их единения. И это место их единения, оно обладало утолщением, которая указывала на единство, порождающее большую толщину, крепость и так далее. В этом была идея кафтора. Бемкейм хибур ман умад, она образовывалась в месте объединения майн нуквин майн тхурин, девов кцовес има кесар, то есть в месте объединения 6 краев, 6 граней зеранпин с кесар, Шеху инен вовкне аминейра имкне имцуи, что описывается вот этим пересечением шести боковых ветвей минора и центральной ее ветвью. Шары мокимзе колун мимашпиу микабель дхарва нуква яхат, поскольку это место составлено, собрано, включает в себя и дающее начало, и принимающее начало, мужское и женское начало вместе. Везеу гамки нинен кшорин, а не скорим бекесар бедухты туво. И в этом кишрин, наверное, в данном контексте. И в этом смысл, в этом же идея узлов, которая в Зоар во множестве мест упоминается. Колзет гу цура сам минойра, и вот это относящееся к облику минора. Омнам иднин гадлокосо гу гиораса кесара клоли бекесар дезу. То есть это подвели итог такой. Вот это то, что мы проговорили, это относится к самой миноре. Миноре, как она отдельно от всего остального, в частности, от зажигающего ее, от источника ее огня. А вот теперь поговорим про зажигание миноры. Идея зажигания ее – это отцвет общего кесар, как он связывается, соединяется, я так понимаю, с кесар дезо. Умимену ахарках бехола вовкцовис. И от нее далее – со всеми шестью гранями, то есть, ну, дальше проливается каким-то образом, получает возможность присутствия в шести днях творения, в шести сферот, которые относятся к области Зеранпин. Веканал бинин хибур роцена эйлен бироцена тахтен, и, как мы выше объясняли, обсуждая объединение высшей воли и нижней воли, шихиора зой нимшилу ладло касаэйш бифсилу. Выше мы с вами сказали, что это объединение можно уподобить зажиганию фитиля огнем. Ну, а что происходило, собственно, с лампадками миноры? В чем заключался смысл возжигания миноры? Вот брали огонь, который подносили к фитилям, заправленным в лампадки миноры, и происходило их возжигание. Это и есть модель, то есть вот момент возжигания миноры. То есть минора сама по себе, как ее лампадки направлены к центральной ветви, как ее центральная ветвь выводит из себя, как бы объединяется с боковыми через кавторим, через вот эти утолщения. Это модель взаимоотношений кесар-дезо, то есть, напомню, на всякий случай, тиферес-бина, с частными сфирой, с хесед-пейсоид. Со сферы Зеранпин. А как описывается взаимоотношение всей этой конструкции с запредельно верхним этажом, то есть с общим кесар? А это зажигание миноры. То есть общий кесар, если я правильно понимаю, это огонь, который подносит отсвет высшего кесар, общего кесар верхней воли. Это огонь, который подносит к лампадкам, к фитилям лампадок миноры, от которых она зажигается, от которых она приобретает вот это горение. Везеу инен ацивуй. Единственное, что меня здесь смущает, что, исходя из нашей логики, тогда вроде как напрашивается сказать, что первой должна была зажигаться центральная лампадка, а на самом деле зажигалась первая не центральная, а, по-моему, нет, западная лампадка, потому что она зажигалась первой и гасла последней, и, ну, во всяком случае, крайняя лампадка, если я правильно помню, западная. И в этом заключалось отдельное чудо, что она горела как бы дольше всех, поскольку зажигалась первой, а масло в ней исчерпывалось последней. Но, очевидно, это вопрос глупый. С какой точки зрения он глупый, мне сейчас трудно сообразить. То есть, очевидно, это на внутреннем уровне тоже как-то объясняется, почему не с центра начиналось зажигание миноры, не от этого. Ну, логика, почему мне представила, что должно так быть, потому что первая линия взаимодействия – это взаимодействие между высшим кесар и кесар дезо. То есть, средней ветвью миноры в нашем разговоре. А уже потом, вторичным, вторым ходом, приобретают от нее боковые ветви. Ну, это вот такое, такая просто, не стал скрывать идею, которая у меня всплыла в голове. «Везеу ини нацивуй лойсы вару эйш бихол мэйшвейсэйхэм». И в этом заключается идея: не возжигайте огня во всех поселениях ваших. Ну, то есть, запрета зажигать огонь, который мы, собственно, в этом маймере и обсуждаем в основном, призваны разобраться в чем. «Лифи пшутей декои алгавора шеги эхот милами тес овис млохис». С точки зрения простого смысла, где данный запрет относится к зажиганию огня, который суть одна из 39 видов запрещенных в субботу действий. «Ваинен кигины из хабруса ксори манал». Ну, то есть, и, значит, как у нас теперь получается, зажигание огня, то бишь контакт между верхней волей и нижней волей, между общим кесар и кесар дезо, который выражается в том, что, так далее, он называется огнем, и заповедь не зажигания огня запрещает зажигать огонь во всех поселениях ваших, вспоминаем выше, за исключением храма. То есть в поселениях, но не в храме. «Ваинен кигины из хабруса ксорим анал». И идея в том, что объединение ксорим, так и будем это называть, потому что я устал проговаривать еще раз вот эту конструкцию насчет верхний кесар, верхняя воля с нижней волей. Объединение ксорим – это объединение двух кесаров – высшего и нижнего. Объединение ксорим – гуа никра эйшва – называется огнем. Кихолам шоха вейсгалу селейкус – поскольку всякое привлечение и раскрытие божественности никра ойр – называется светом, алдерех мошель, выражаясь языком примера. Мишейный машпия сехал вехохма микол маши маскель вейде ласми никра хойших. Тот человек или то начало, которое никаким образом не отдает от своего понимания, разумения, от своей хохмы, то есть понимает и разумеет исключительно для самого себя, занимается только работой внутреннего постижения, ничего не отдавая другим, ничего не раскрывая другим. Называется тьмой. Лигаби амикаблем. По отношению, понятно, что это может быть великий мудрец, который ведет какую-то чрезвычайную работу. То есть, это тьмой называется не в плане ругательном. Может быть и в ругательном, если человек... вот, выражаясь высказыванием Алтер-Ребе в предисловии к Танье, если он зажимает, там, лишает других пшеницы, то есть намеренно отказывается от того, чтобы преподавать, ну, просто в качестве саботажа, то тогда, да, в ругательном плане, в ругательном ключе. А может быть, это великий мудрец, великий мыслитель, у которого, в принципе, задачи иные, которые или знания, которым он занимается, оно принципиально недоступно окружающим, что-нибудь в этом духе, но занимается какими-то высокими, возвышенными решением каких-то задач вышних. Помните, как эти ангелы, как праведники, подобные Левьосану из завершения Двармалхус, недавно оконченного Тойра Хадоша Мейте Тейца. Ну, значит, он занимается своими этими какими-то темными вещами. Темными почему? Потому что от него света нету внизу по отношению со стороны принимающих, ему-то как раз светло, у него все в порядке. То есть его область – это область как раз сильнейшего света. Но так как по отношению к тем, кто существует внизу, то есть тем, кто хотел бы, скажем, или, по крайней мере, мог бы от него принимать, получать, его занятие светом скрыто, то поэтому он по отношению к ним как тьма. И вот он называется тьмой, велой ойр, а не светом. Агамши и Ехохам Годле Ацми, несмотря на то, что если смотреть на него отдельно, то он великий мудрец. Велой никра эйр, элак шемейр эйни хахомим, беашпоес сихлиес. А светом он называется только тогда, когда он просвещает глаза мудрецов, ну вот, объяснением, пролитием им разума. Мойшикосов моки махер, делихах неймар алахох мемаймер и ги эйр. Как объясняется в другом месте, то же самое в связи с тем, что мудрецы толковали божественные речения среди 10 речений, которыми был сотворен мир и еир, да будет свет, толковали применительно к хохме. Шигубхина с еридами ацмусой никрам им колзе оир. Когда это начало, оно спускается из сущности, то есть оно выражается наружу, выражается по отношению к потенциальным или фактическим принимающим, то оно называется светом. Машенкин кша кесар нейлам беацмой, что не так, когда аспект кесар, он скрыт в самом себе, неймар бой ешес хойшес исрейвил гейве геймер. Тогда его описывает, то есть он еги оир, он тогда, когда происходит творение, и проявляется божественное начало хохма, проявляется в этом творении, как-то выражается в этом творении. Ну, вернее говоря, здесь Рэбе сразу перешел на разговор, вернулся к разговору о кесар. А если кесар сам по себе, а если он никуда не раскрывается, то тогда его описывает, его существование описывает фраза из Дилем «Йошес хейшес исрей» «Поместил сторону свою тьмой, ну, потому что он тогда темный». «Омнам ксив» написано «Киавай лекехо эйш ойхелагу» «Бог всесильный твой, огонь пожирающий он». «Шеним шал ло эйр шеба эйш», то есть, что Всевышний, Божественность, сравнивается со светом огня. «Вэгу китейва эйшли и стали климайла», и это связано с тем, что природа огня является отстранение вверх. Огонь – символ гвуры, символ вот природного непрерывного поднятия именно. Поднятие снизу вверх, а не привлечение сверху вниз. Так вот, природа огня подниматься, устраняться наверх. Бейша и Сойди. Как известно, огонь поднимается наверх, потому что он стремится ко включению в вот эту архетипическую основу огня, там где-то пребывающегося свыше, в Ракиим, в области небесных сводов. Так вот, огонь поднимается наверх, стремясь включиться в основу огня. «Ве аз лимата хойших», и тогда снизу порождается тьма. «Ве лой ойр», а не свет. «Эле им кейн ейш кли ши ейхас бей», «Ейхас бей а ейш», за исключением ситуации, когда снизу существует какой-то, ну, сосудом здесь странно было бы это называть, потому что речь пойдет о фитиле, ну, приспособление, за которое огонь сможет держаться, за которое он уцепится и тогда не ускользнет наверх. К мой псилу, в эйцем, как то, например, фитиль или дрова. А за ие ойрей мейр лимату, тогда свет этого огня будет светить внизу. То есть божественность по своей природе устремлена наверх. Эйш ойхелагу, огонь пожирающий он, это о поднятии огня наверх, когда он превращается во тьму, когда он уходит во тьму, невоспринимаемую для нас. Но огонь может найти какое-то приспособление здесь, какую-то зацепку здесь, которая позволит ему светить внизу. К моихан не сбавил Ильши Георгаса Кесарельен, Эйни Мейер Элэйм Кейн, и вот это то, что, ну, фактически материал всего предыдущего урока, что кесар эльен, высший кесар, он никаким образом не светит внизу. В общем ключе, внизу в глобальном смысле или внизу на уровне человеческого существования, он может находиться вне осуществленности в практике человеческого, скажем, бытия, или не задействован совсем в отрыве от творения, за исключением моментов, когда он вступает в контакт с нижним кесар, а через него, ну и вот даже со свирис зеранпин. Кесар эльен, он не светит, за исключением случая, элэймкен ейш кли лимато, за исключением случая, если здесь снизу появляется какой-то сосуд для него, какая-то зацепка, какой-то контакт. Вэгу пхинес роцена атахтен. А что за сосуд для него? Это роцен атахтен. Нижний роцен. И вспоминаем поразительную вещь, которую мы упомянули в конце, по-моему, может быть, и первого урока, не помню. То ли позапрошлого, то ли первого урока по этому маймеру. Беавойдес авая. Мы выше объяснили, высказали уже этот момент. Только, ну, понятно, что спустя все наши промежуточные рассуждения мы видим ситуацию немножко менее плоской, чем тогда. Но на самом деле сам тезис мы высказали, что высший кесар, высшая воля, она не раскрывается внизу, а находится в изоляции там где-то сверху. Замкнута в себе, направлена наверх, а не вниз. Покуда не найдет себе сосуд, покуда не обретет сосуд внизу. А что может служить ей сосудом, спросили мы. Нижняя воля, которая является порождением разума. Там, если помните, разговор шел о том, что вот нижняя воля, мол, это всего лишь порождение разума. Она построена на каком-то мотиве разумном, возбуждается мотивным разумным мотивом, а высшая воля – это то, что выше разума, и наоборот, обуславливает разум. Если вообще как-то взаимодействует с низом, то находится с разумом в обратной диспозиции. И дальше прозвучал такой, ну, в общем, сюрприз. А что же является сосудом для этой высшей воли? А как раз-таки нижняя воля. То есть, что является сосудом, потребным для того, чтобы то, что находится в запределии, где-то в надразумности абсолютной, смогло раскрыться внизу, для этого необходима та воля, которая строится на разуме. То есть, нижняя воля, нижний кесар, кесар дезо. И вот, как мы выше говорили, относительно служения Всевышнему, пхинас реуса делиба, обсуждая тему реуса делиба, сердечного желания, шалиде из бойнунус, сердечное желание, которое порождается, сердечное желание, сердце – это бина, вот в бине есть тиферес, нижняя воля, нижний кесар, благодаря возникает эта нижняя воля, обуславливается она разумом, избойненус, размышлением, скажем, шмай соль авайлы кейну авайи ход, избойненус, гу кли лагво раба. Это реуса делиба становится сосудом для великой любви, источником которой является общий кесарь.